американская администрация повторяет то же самое, о чем мы говорили с начала 2022 года.
Пожилые люди, действительно, в квартире была температура такая же, как и на улице.
Игорь Георгадзе, проживающий в Москве уже около 30 лет, действительно указан на сайте Ассамблеи в разделе «Заместители генерального секретаря».
Это подкаст «Эхо недели». Подводим итоги и пытаемся понять, что случилось, как, почему и что дальше. С вами Вадим Дубнов. Здравствуйте. Нынешние недели для грузинской власти – время тяжелого раздумья и мучительной рефлексии. С одной стороны, происходящее в мире подтверждает выбор, с которым грузинская мечта угадала несколько лет назад, и она больше не одинока в критике европейских ценностей. С другой стороны, что-то не так в отношениях с Европой, и власть это, возможно, чувствует. Да и Вашингтон тоже не спешит привлекать Грузию даже к борьбе с дип-стейт. Мир и спокойствие, заявил премьер-министр Иракли Кабахидзе, главное политическое достижение грузинской мечты. В Европе же, по его мнению, происходит серьезный откат в экономике, верховенстве закона и защите прав человека. То есть ровно то, в чем обвиняет Брюссель саму грузинскую мечту. За треволнениями и колебаниями грузинской власти следил МЗИ Парисишвили.
Проблемы, которые премьер-министр Иракли Кабахидзе видит в Европе и о которых он говорил в эфире ТВ и Меди, в основном повторяют претензии Брюсселя к самим грузинским властям.
Мы особенно переживаем за Европу. Мы считаем себя естественной частью европейского пространства. Мы видим, что Европа, а конкретно Европейский Союз, переживает очень сложные процессы. В первую очередь, это связано с экономической стагнацией, в которой Европа находится уже с 2008 года. Мы часто говорили об этом, в том числе на основе конкретных фактов.
В соответствии с ними, утверждает Кабахидзе, в 2008 году доля Евросоюза в мировой экономике составляла 30%, а к концу 2024 года она сократилась до 18%. И эти показатели продолжают снижаться. Глава грузинского правительства не стал называть источники, на которые он опирался. Не стал он вспоминать и о том, что сам же в ноябре прошлого года, выступая в парламенте, признал, что Грузия остается самой бедной страной по сравнению с европейскими государствами.
Проблемы европейского континента, вопросы идентичности, те же проблемы, связанные с верховенством закона и правами человека. Здесь серьезный откат. То же самое касается демократии, и здесь очень серьезный откат.
Заявил Кабахидзе для убедительности, сославшись на администрацию президента США Дональда Трампа.
Мы полностью разделяем позицию американской администрации. Здесь же отмечу, что американская администрация повторяет то же самое, о чем мы говорили с начала 2022 года. Полное совпадение в заявлениях о том, что они говорят о Европе. Просто это истина, поэтому и совпадаем.
Напомнил премьер-министр Иракли Кабахидзе и другой свой тезис об Евросоюзе.
Если бы Европейский Союз действовал в соответствии со своими объективными интересами, он попытался бы найти альтернативный путь на восток, в том числе в сфере торговли и экономики. И все прекрасно понимают, что Грузия оптимальный путь во всех отношениях. Они не пытаются перестроить отношения с Грузией, и это еще раз указывает на то, что у них нет ресурсов для принятия самостоятельных решений, и они продолжают принимать несамостоятельные решения в ущерб своим собственным объективным интересам. Иначе никак нельзя объяснить отношение к Грузии, сформировавшееся до сих пор. Такое сотрудничество, безусловно, было бы взаимовыгодным, в том числе с учетом восточной изоляции, с которой Европейский Союз столкнулся с начала войны в Украине.
В том же эфире Меди Кабахидзе назвал пустыми спекуляциями переживания оппонента власти о том, что Грузия теряет свое стратегическое значение как транзитная страна. Тем временем, после заявлений президентов Азербайджана и Армении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Илхам Алиев и Ваакан Хачатурян заявили, что грузы, в которые в настоящее время перевозятся через территорию Грузии, в будущем будут транспортироваться напрямую через границу Армении и Азербайджана. Премьер-министр премьер-министр Грузии Ираклий Кубахидзе не разделяет мнение о том, что новые прямые маршруты грузоперевозок через Армению и Азербайджан могут создать угрозу для транзитной функции страны. О том, что страна утратила свои геополитические функции, убеждены в оппозиции. Глава нацдвижения Тина Бокучава, говоря о том, что Грузия не оказалась ни среди приглашенных в Давос, ни удостоенных внимания Трампа в связи с инициативой «Путь Трампа во имя международного мира и процветания» ТРИП.
Вместо естественной возможности стать экономическим и геополитическим хабом, в условиях этой власти Грузия превратилась в географический тупик, у которого нет никаких шансов.
Заявила Тина Бокучава. Свою долю скепсиса вносит и лидер федералистов Гига Букерия.
Сокращение влияния России в нашем регионе и налаживание отношений между нашими двумя стратегическими партнерами, соседями, отвечает нашим интересам. Да, возможно, из-за нового коридора возникнет конкуренция, но в глобальном смысле, если проект ТРИП будет доведен до конца и США будут представлены в регионе в таком формате, все это входит в наши прямые национальные интересы. Однако следует отметить, что из-за разрушительной для нашей страны политики Иванишвили, фактор Грузии как государства в этих процессах практически исчез из переговоров. Поэтому так жизненно важно отстранение правящей партии от власти.
Политолог, бывший заместитель главы Совбеза Теона Акубардия, обвиняет власти в разрушительной политике.
Упущенные возможности – результат политики режима Иванишвили. На фоне сокращения российского влияния на Южном Кавказе усиливаются новые возможности – Зангезурский коридор, проект ТРИП. А Грузия в контексте среднего коридора исключена из этих процессов, в то время как все эти проекты жизненно важны для долгосрочного благосостояния и мира в Грузии.
Многие оппоненты власти в риторике премьер-министра видят отчаяние из-за несложившихся отношений с Вашингтоном и Брюсселем, а также волнение в связи с началом процедур по приостановлению безвизового режима в Шенгенской зоне в отношении представителей грузинских властей. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Нейтральная сторона способна примирить власти и оппозицию или предвзятый посредник? Представитель Синода Грузинской Православной Церкви архиепископ Якоб Бадбийский Якобишвили предложил властям пойти на переговоры с оппонентами и выразил готовность к посредничеству в этом процессе. Серго Бригвазы поинтересовался у пользователей социальных сетей, что они об этом думают.
Может ли церковь стать посредником в диалоге между властями и их оппонентами?
Я не знаю, что сказать. Я больше не верю в непредвзятость нашей церкви. Возможно, кто-то назовет меня безбожником, но это не так. Я человек верующий, просто меня иногда поражает, как люди, которые должны жить по заповедям, поддерживают насилие. Столько заявлений было сделано со стороны представителей церкви о том, что дети, которые отстаивают будущее своей страны и каждый вечер в дождь и снег выходят на проспект Руставели, должны быть наказаны. Конечно, после этого верить в их непредвзятость очень сложно. При этом, если они обещают, что не будут придерживаться конкретной стороны и дискредитировать участников проевропейских митингов, то их участие, возможно, может способствовать тому, чтобы все нормализовалось.
Я думаю, это неплохо позволить церкви помочь решить этот конфликт, тем более, что во многом это и есть функция церкви. Давно уже понятно, что к какому-то единому решению грузинская мечта и оппозиция не придут, а до тех пор все будет продолжаться – аресты, нападки и так далее. Из-за этого нам делают замечания наши партнеры, народ в глубоком кризисе, а стороны не желают идти на компромиссы. Конечно, это тупик. Единственная возможность что-то исправить – это послушать представителей церкви. Иначе ситуация в стране никак не разрешится.
Не знаю, почему власти оппозиции отказываются от посредничества церкви в вопросе примирения. Мы сейчас находимся в безвыходной ситуации, и думаю, наши политики не настолько слепы, чтобы не замечать этого. Протест не прекратится, а грузинской мечте придется задерживать демонстрантов и применять к ним насилие, после чего во всем мире их будут называть диктаторами. Если у сторон есть желание избежать такого развития ситуации, то, думаю, стоит прислушаться к предложению церкви. Я уверена, в этом вопросе священнослужители не будут придерживаться чьей-то конкретной позиции. Ведь сама суть церкви – объединять людей. Насколько в мечте оппозиции прислушаются к этим советам, вот это я уже не знаю.
По моему мнению, наша церковь заполнена агентами ФСБ. Большинство из них выполняют приказы Кремля. Миротворцы из них не получатся, поскольку их цель – сеять раздор в грузинском обществе. Да, есть несколько нормальных священнослужителей, которые читали Библию и знают заповеди, но большая часть представителей грузинской православной церкви – это жаждущие крови продажные люди. Иванишвили же очень легко контролировать продажных людей. Посредниками они выступить не смогут, поскольку они полностью зависят от бензина и в любом случае поддержат нелегитимное правительство. Это явно не случайное предложение. В грузинской мечте надеялись, что люди устанут протестовать и со временем придет признание. Но Кобахидзе и его команда плохо читали историю. Грузинский народ не устает, когда речь идет о свободе и независимости. И вот они начинают осознавать, что их власти все равно придет конец, и их будут судить как серьезных преступников. Поэтому они обратились к церкви, точнее к тем священнослужителям, которые ради Иванишвили готовы продать страну. Сейчас в ГПЦ говорят о посредничестве, но если оппозиция пойдет на переговоры, это фактически будет признанием легитимности властей. Так что намерение священнослужителей яснее ясного, по-моему.
Конечно, ожиданий, что оппозиция примирится с грузинской мечтой, нет. Без разницы, выступит посредником церковь или Трамп. В Грузии сейчас это невозможно. Слишком много ужасного сделали власти для того, чтобы с ними можно было садиться за стол переговоров. В оппозиции тоже так думают и неоднократно заявляли, что ни на какие переговоры не пойдут. Да и грузинская мечта категорична в своем намерении – искоренить всю оппозицию, которая не поклоняется Бидзине и Иванишвили. В общем, церковь в этой ситуации мало что может сделать. Вообще ничего не сможет сделать до тех пор, пока не спадут эмоции.
Если оппозиция и власти согласятся на посредничество церкви, то я не вижу в этом никакой проблемы. Рано или поздно ситуацию придется начинать решать. И чем раньше, тем лучше, поскольку страна из-за внутренних конфликтов постепенно уходит в изоляцию. Но все же я считаю, что чем меньше церковь будет вмешиваться в политику, тем будет лучше и для ее авторитета, и в общем для страны.
Что думают пользователи социальных сетей о предложении Грузинской Православной Церкви, выяснял у них Серго Бригвадзе. В Давосе, в котором не было Грузии, происходили смены вех и в представлениях о мировом порядке, и в отношениях мировых лидеров. С яркой речью выступил президент Украины Владимир Зеленский, визит которого долго не подтверждался из-за гуманитарной катастрофы в Киеве. Российская армия продолжает уничтожать критическую инфраструктуру Украины. В самые что ни на есть крещенские морозы без света и тепла остаются миллионы людей. Как выживают в этих условиях киевляне, мы поговорили с гостем недели, журналистом газеты «Киев Индепендент» Олегом Суховым. В Киеве гуманитарная катастрофа, Россия продолжает бомбить критические инфраструктуры. А давайте сначала поговорим о том, что это означает на практике. А сколько людей действительно оказались жертвами этих бомбардировок? Сколько людей живет без тепла, без света? Ну, в общем, какие районы и как и почему, собственно говоря, идет такое разделение по районам?
Во-первых, как бы я хотел бы уточнить, что конкретно у меня есть в квартире там свет, газ и отопление, вот, и вода. Просто у меня исключительная, скорее, ситуация, то есть как бы у некоторого количества есть все это. Но у большинства действительно большие проблемы. То есть единственная проблема, которая была у меня, это проблемы с напором воды, там проблемы с напряжением, то, что напряжение снижается. И также отопление, ну, довольно слабое, как правило.
Но есть.
Вот. Оно есть, да, но оно слабое. Но у большинства жителей Киева ситуация другая.
Вот сколько таких счастливчиков, как вы?
Ну, я не могу точные цифры назвать, но я думаю, что меньшинство. В Киеве это меньшинство. То есть у большинства те или иные перебои есть. То есть вот до начала января я там некоторое время жил в другой квартире у знакомых. И вот там эти проблемы были постоянно. Причем это было еще до эскалации вот этого кризиса. То есть там довольно часто выключали свет. И я как бы приспособился к этому. но все равно как бы довольно неприятно было. А сейчас все-таки ситуация еще хуже, и у кого-то, то есть у многих нет, то есть часто нет отопления, света, воды. Вот, и
какая температура? Какая температура сейчас в Киеве?
Температура сейчас, честно говоря, не помню, там минус 10-15 недавно была, конкретно сегодня не помню.
И если нет отопления, то считаем такая же квартира, такая температура в квартирах. Ну что, в общем, как бы.
Ну, это зависит от того, насколько часто его включают. То есть, как бы есть ситуации совсем как бы радикальные, когда его либо не включают, либо включают очень редко. И действительно были там случаи, когда там пожилые люди, действительно в квартире была температура такая же, как и на улице, вот, и там действительно практически невозможно жить в таких условиях. У кого-то получше, то есть она все-таки немного, наверное, выше, чем на улице, но как бы все равно недостаточно для нормальной жизни.
От чего зависит степень кошмара?
Ну, как бы много факторов, там, я думаю, что зависит от того, во-первых, центр это или там ближе к окраинам, вот, я так понимаю, что в центре, ну, насколько я, по крайней мере, понимаю, в центре больше вероятность, что отключают меньше, вот, а на окраинах, там, на левом береге в Киеве ситуация гораздо хуже, вот, зависит от, как некоторые утверждают, от того, что подключена ли квартира, например, то есть подключена ли к той же системе, что и больницы, например. Вот если есть там рядом больница, то, возможно, не будут отключать. Ну, как бы, да. Наверное, есть какие-то еще другие факторы, но я не настолько хорошо знаю. Вот
эту а что разрушено? Разрушена генерация, разрушена передача? Что, вот если говорить об электричестве?
Ну, разрушены и генерация, и многие подстанции. Вот, то есть, как бы, насколько я помню, говорили, что в Киеве, ну, если не разрушено, то повреждена большая часть электростанций, ну, то есть не повреждены, по-моему, только ядерные электростанции. Вот. А все неядерные объекты, ну, по крайней мере, генерирующие, они повреждены.
А подача тепла, то есть вот все эти котельные системы, системы котельных, системы вот этих, как я понимаю, ТЭЦ, да, они тоже разрушены? Что с ними происходит?
Ну, ТЭЦ, насколько я понимаю, я как бы не специалист в этом, но насколько я читал, они как бы повреждены, ну, то есть многие из них повреждены. То есть не обязательно разрушены, но многие из них именно повреждены.
Как устроена вообще система отопления? Вот как бы советская система централизованного отопления была, еще существовала, или люди уже как-то перешли на более-менее индивидуальный обогрев?
Не, ну, опять-таки, если я не ошибаюсь, не будучи специалистом, насколько я себе это представляю, централизованная система отопления доминирует, как бы, по крайней мере, в Киеве. То есть по регионам, наверное, по-разному бывает, но и в целом комбинированная система, но и так или иначе у многих централизованная система, у кого-то индивидуальная. Вот, в Киеве, скорее всего, большинство централизованные.
Просто я все время вспоминаю очень похожие драмы в Армении, да, в 90-х годах, вот, но там к этому времени системы отопления центральные уже очень как бы умерли, и люди спасались буржуйками, выводя трубы на улицу, значит, и, в общем, какие-то, ну, 90-е годы еще не очень прогресс далеко зашел. А как в индивидуальном порядке можно спастись в Киеве?
Ну, у многих как бы есть генераторы, особенно у магазинов и там разных компаний, как бы у большинства, наверное, уже есть генераторы. У именно просто у людей, наверное, их не так много, но кто-то уже начинает заводить генераторы просто даже не для потребностей бизнеса.
А генераторы на чем работают? Генераторы на чем работают?
Он на бензине, там, дизельном топливе. Вот. И как бы, ну, у нас в офисе тоже есть генератор. И вот, да, если вот моя квартира была как бы не особо затронута, то офис, в принципе, в офисе серьезные отключения, то есть таких отключений раньше не было, то есть это самая такая серьезная ситуация за все время вторжения именно для офиса. Но у нас есть генератор, но его тоже иногда отключают, то есть он не может постоянно работать.
А это мы говорим о жилом секторе. А что происходит вот как бы с теми самыми больницами? На больнице хватает электричества и обогрева?
Ну, вот тут не могу точно сказать, насколько хватает. Я, ну, подозреваю, что, наверное, их, если отключают, то в последнюю очередь, но у меня как бы точных данных нет.
Угу. А магазины работают, учреждения работают, офисы, все это? Или сейчас как бы все, вообще жизнь замерла?
Нет, ну, большинство как бы магазинов и даже, наверное, офисов работают, но там бывают перебои. То есть как бы вот были там ситуации в магазинах, когда что-то там размораживалось и продукты портились. Какие-то там кафе, рестораны могут периодически там закрываться вот из-за этих отключений, то есть, ну, временно. Ну и, то есть, иногда там не работает кухня, например, в ресторане, то есть ограниченный выбор продуктов. Ну, как в большинстве случаев, как бы, пока что с этим не было таких уж серьезных проблем, то есть это все временные как бы трудности, то есть такого, чтобы что-то закрывалось постоянно, я пока не видел, по крайней мере, в центре Киева, где я живу.
Гостем недели был киевский журналист Олег Сухов. Мы обсуждали с ним гуманитарную катастрофу в Киеве. Полностью интервью вы можете посмотреть и почитать на нашем сайте www.echokavkaza.com. Когда в Сухуми заговорили о строительстве грузового терминала на КПП «Ингуре», речь шла об экономике, логистике и транзите. Но уже через несколько недель проект для части абхазского общества перестал быть просто инфраструктурным. За формулировками о хабе и развитии начали проступать имена, биографии и незакрытые страницы войны начала 90-х годов. Одно из этих имен – Игорь Георгадзе, бывший министр госбезопасности Грузии. За интригой наблюдает Хатия Хасая.
В декабре 2025 года в Сухуми впервые публично раскрыли назначение проекта грузового терминала на КПП «Ингуре». Об этом сообщил Астамур Ахсалба, генеральный директор транзитно-логистической компании и глава Ассамблеи народов мира в Абхазии. По его словам, проект реализуется при поддержке Ассамблеи, в частности, ее руководителя Андрея Бельянинова. На тот момент это конкретное заявление не вызвало заметного общественного резонанса. Ситуация изменилась уже в январе 2026 года, когда абхазские телеграм-каналы обратили внимание на структуру Ассамблеи народов мира. Выяснилось, что одним из заместителей генерального секретаря организации, в недрах которой зародилась идея гальского хаба, как пишут местные каналы, является Игорь Георгадзе, бывший министр государственной безопасности Грузии. Игорь Георгадзе, проживающий в Москве уже около 30 лет, действительно указан на сайте Ассамблеи в разделе «Заместители генерального секретаря» как президент некоммерческой организации «Грузия за рубежом». Это открытие спровоцировало волну вопросов и тревог, прежде всего по линии безопасности.
Проекты масштаба транзитного хаба – это не только экономика, это безопасность, контроль над территорией и долгосрочные политические последствия. И когда одним из инициаторов таких проектов выступает структура, связанная с бывшим высокопоставленным силовиком государства, воевавшего против Абхазии, это является фактом общественной значимости и дискуссии, а не вопросом личных симпатий.
Пишет телеграм-канал «Абхазский аналитический центр». В этом контексте грузовой терминал воспринимается критиками не как локальный инфраструктурный объект, а как часть более широкого политического замысла, обсуждение которого с абхазским обществом, по их мнению, не проводилось. Развивать эту историю начал оппозиционный телеграм-канал «Абхазский аналитический центр». Его авторы напомнили о роли Георгадзе в период грузино-абхазской войны 1992-93 годов и подчеркнули, что он был одним из ключевых силовиков Грузии в тот период.
Игорь Георгадзе – профессиональный сотрудник спецслужб, выпускник Высшей высшей школы КГБ СССР. В начале 90-х годов он занимал ключевые позиции в системе государственной безопасности Грузии и курировал формирование специальных силовых подразделений. Под его руководством создавались и действовали элитные отряды спецназа, включая подразделения, известные как «Грузинская Альфа». Они использовались грузинским государством в рамках военных и специальных операций, в том числе на территории Абхазии.
По словам автора, в своих публичных интервью сам Георгадзе рассказывал, что еще в конце войны, 25 сентября 1993 года, получил приказ от президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе сформировать вооруженные отряды и выдвинуться в направлении Абхазии.
Он участвовал в войне на уровне организации, командования и применения вооруженных подразделений. Сразу после завершения войны Игорь Георгадзе был назначен министром государственной безопасности Грузии. Это указывает на то, что грузинское государство рассматривало его как одного из ключевых представителей силового блока, связанных с военным периодом.
Пишет телеграм-канал Абхазский аналитический центр. Спустя несколько дней после начала скандала Абхазское представительство Ассамблеи народов мира в Абхазии опубликовало на своей странице в Facebook видео с подписью «Экс-руководитель КГБ Грузии», где Игорь Георгадзе призывает грузин к покаянию перед абхазами и осетинами.
Первое. Мы должны осмыслить, что произошло, извиниться. И я бы сказал, чуть даже, может быть, это вызывает некоторое отторжение, покаяться. Даже тем невинным, которые не принимали участие в этом конфликте, наступит такое очищение, знаете, внутреннее. И это даст больше духовных сил самому грузинскому народу.
В Абхазском аналитическом центре не верят в искренность покаянной риторики Георгадзе. В качестве аргумента они приводят другие его интервью, где речь идет не о территориях, а о возвращении народов в лоно грузинской государственности. Ранее на странице Ассамблеи видеоматериалы с участием Игоря Георгадзе не размещались. Страница существует с июня 2025 года. Это спровоцировало множество вопросов. В комментариях пользователи высказывали резкую критику.
Вы что, пытаетесь наших врагов реабилитировать? Ох, как же сильно он заинтересован в том, чтобы этот транзитный проект в Абхазии состоялся, раз так лояльно заговорил в отношении Абхазии. Не верю ни ему, ни тому, кто руководит этой темой, Ахсалба Астамуру. Приходилось испытывать на себе его героические полубандитские выходки.
Телеграм-канал Айяшара также расценил происходящее как попытку защитить транзитный проект через реабилитацию фигуры, воспринимаемой как враждебная.
Абхазский филиал этой организации возглавляет некий Астамур Ахсалба, о котором в абхазском обществе практически ничего не известно. Этот молодой человек пытается реабилитировать наших врагов, сам, возможно, не понимает, какой урон наносит своей же собственной стране.
Пишет Айяшара. Еще одним фрагментом общей картины для абхазских телеграм-каналов стал международный форум под эгидой Ассамблеи народов мира, состоявшейся 20-21 сентября 2025 года. В состав абхазской делегации среди прочих вошли руководители абхазского филиала Ассамблеи Астамур Ахсалба и экс-глава Абхазии Аслан Бжаня. Примечательно, что в числе спикеров Давид Картвелишвили, один из соучредителей грузинской парламентской партии «Сила народа».
Напомним, что в свое время Бжаня во главе своей команды организовал травлю независимых общественных деятелей и организаций Абхазии, призывая прокурора искать врагов и лояльных Грузии на агентов внутри страны.
Пишет Абхазский аналитический центр. В декабре 2025 года Игорь Георгадзе заметно усилил свое присутствие в медиапространстве. В начале предыдущего года он запустил YouTube-канал о насущном с Игорем Георгадзе, а также одноименные страницы в Facebook и Instagram. В январе 2026 года начала работу грузиноязычная версия его Facebook-страницы. На всех платформах Георгадзе публикует собственные интервью и авторские размышления на различные темы. О насущном вместе с Игорем Георгадзе авторский блог для тех, кого интересует взгляд профессионала спецслужб на происходящее в мире события, а также для тех, кто хочет восстановления дружественных отношений между Грузией и Россией, говорится в описании его страницы в Facebook. В последних публикациях он затрагивает и вопросы конфликтов. По его утверждению, ответственность за произошедшее между грузинами, абхазами и осетинами лежит исключительно на грузинской стороне и руководстве того периода.
Раз и навсегда надо выбросить из головы иллюзию по поводу того, что достаточно Кремлю приказать абхазам и осетинам, и они, как послушные овечки, вернутся в лоно Грузии. Этого не будет. И с какой стати Россия вдруг станет принуждать Абхазию и Южную Осетию вернуться в Грузию?
Игорь Георгадзе – бывший сотрудник КГБ и экс-министр государственной безопасности Грузии. На эту должность он был назначен в 1993 году формально указом тогдашнего президента Эдуарда Шеварднадзе. Однако, как неоднократно подчеркивалось, ключевую роль в этом решении сыграла Москва. Русские позвонили мне и сказали, что назначение Георгадзе было бы хорошим решением. Это упростило бы наши отношения, цитирует издание «Айфакт» отрывок из мемуаров Шеварднадзе. В 2003 году эту версию подтвердил и сам Георгадзе в интервью газете «Квирис Палитра», отметив, что изначально был подписан приказ о назначении другого кандидата, однако затем, по совету друзей, выбор был изменен в его пользу. В 1995 году грузинские правоохранительные органы обвинили Георгадзе в организации покушения на президента Эдуарда Шеварднадзе. На тот момент он покинул страну. В том же году по запросу грузинских властей Интерпол объявил Георгадзе в международный розыск, выдав красный циркуляр. В бегах Георгадзе основывал политическую партию и различные антиправительственные движения. Он всегда активно выступал за дружеские отношения Грузии с Россией. В 2016 году генеральный секретариат Интерпола прекратил его розыск и исключил из базы разыскиваемых лиц. Причиной стало наличие у Георгадзе защитного статуса в России. Согласно российским СМИ, он получил там политическое убежище. Сегодня Игорь Георгадзе – автор мемуаров и активный спикер в российских медиа. И, как отмечает оппозиционный телеграм-канал «Абхазия-центр», его публичные тезисы нередко совпадают с формулировками российской политики на Южном Кавказе.
Между Игорем Георгадзе, Лубянкой и Кремлем стоит знак равенства, а его связь с идеей транзита через Ингур лишь подтверждает российское происхождение этой инициативы.
«Эхо Кавказа» направило Игорю Георгадзе запрос с просьбой прокомментировать упоминание его имени в связи с проектом Ингурского терминала.
В случае получения ответа материал будет обновлен.
Загадки грузового терминала на КПП Ингуре разгадывала Хатия Хасая. Это был выпуск подкаста «Эхо недели». Мы подводили итоги, которые почти всегда оказываются промежуточными. А потому до следующей пятницы. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго и, главное, хороших выходных.